Так вот, необходимо у себя следующим моментом отметить. Бавабит ат-тауиль ас-сахих. Когда истолкование контекста будет правильным, действительным и принимаемым. То есть для того, чтобы истолкование определенного контекста Кур'ана и Сунны было действительным и правильным и принимаемым, оно должно соответствовать сразу нескольким условиям. Первое условие – то, чтобы этот тауиль был относительно тех контекстов, которые принимают тауиль. Чтобы этот тауиль, то есть это истолкование, было относительно тех контекстов, которые подобные истолкования вообще принимают. Почему? Потому что, как мы говорили, контексты бывают различных видов. Первый вид этих контекстов какой? Ан-нас. Нас – такой контекст, который не принимает истолкование, но несет лишь одно значение. И этот контекст невозможно понять какими-либо другими смыслами. Как, например, цифра 3 или 10. Если сказано «держите уразу 3 дня», отсюда ты понимаешь, что уразу держать надо именно 3 дня, а не 4 и не 2. Это называется как «нас». Относительно таких контекстов истолкование не воспринимается. Понятно? Потому что нечего истолковывать. То есть невозможно перевести понимание этого аята с его первостепенного значения на второстепенное. Потому что нет второстепенного. У этого аята или контекста есть только один смысл. Значит, относительно нусус, наса, истолкование тауиль не работает. Если кто-то пытается сделать тауиль на нас, то это является однозначно каким тауилем? Тауиль аль-фасид. Неверным истолкованием. То, что называется тахриф, искажением священного контекста. Некоторые виды этих неправильных истолкований мы приведем далее, иншаллах, в течение урока. Так вот, второй вид контекстов какой? Аз-захир. То есть захир – это тот контекст, который несет в себе несколько значений. Его можно понять и так, можно понять по второму, можно понять и третьему. Но одно из этих значений является основным, которое первым делом воспринимается в голове человека. Так вот, мы говорим, то, что если Всевышний Аллах Субхану Тааля использует определенное слово, даже если оно является захир, но использует его всегда в течение своей книги в одном значении, то тауиль относительно него тоже не может быть установлен. Как, например, слово «Ар-Рахману аль-Арши става» – «Всевышний» или «Милостивый вознесся над троном». «Милостивый вознесся над троном» – Всевышний Аллах Субхану Тааля всегда использует слово какое? «Истава». И это слово встречается в Коране 7 раз. И нигде Всевышний Аллах Субхану Тааля не говорит «Иставля» – «завладел» или «завоевал трон» или «завладел троном». Если бы везде по Корану приходило бы слово «Иставля», «Иставля», «Иставля» с таким словом, и только лишь один раз где-нибудь пришло бы слово «истава», тогда можно было бы сказать, что здесь, в данном случае, «истава» имеется в виду «иставля». Потому что мы видим, что Всевышний использует это слово везде в значении «завоевал», «завладел». И только лишь один раз говорит «истава», его необходимо понять так, как понимаются все подобные же аят. Но тогда, когда Всевышний Аллах Субхану Тааля все время использует это слово в одном и том же виде «истава», «истава» каждый раз во всех семи аятах и ни разу не говорит «иставля», тогда это что? Является словом, которое не принимает истолкование, на переведение, на второстепенный смысл. Если даже мы скажем, что истава из его смыслов иставля, завладеть или завоевать. Вместе с тем, что мы не признаем этого и не говорим, что из смысла слова истава, то есть вознесся или возвысился, есть смысл какой завладел. Вот этот вопрос понятен? То есть смотри, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля повторяет это слово не один раз, но повторяет его многократно. И всегда повторяет в одном и том же смысле, или в одном и том же значении, или в одном и том же виде. Поэтому сказать, что он везде имеет в виду иставля, хотя везде приходит истава, это является неправильным, и подобные контексты не принимают истолкования. Ясно? Это является важным правилом. И третий вид контекстов, то, что называется «лейса бинас», «о лейса бизахир», не является ни насом, ни захиром, но является чем? Муджмаль. Муджмаль – это обобщенное слово, которое требует разъяснения. Как, например, слово Всевышнего Аллаха «акимус саля» – «и выстаивайте намаз». Как его выстаивать? Что такое намаз? Из скольки ракатов он состоит? Из каких слов он состоит? Что относительно него разрешено? А что в нем дело запрещено? Все это является что? Муджмаль – обобщенным, неразъясненным в Коране. Но требуется его разъяснение, которое приходит в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что зухр из 4 ракатов, магриб из 3 ракатов, фаджр из 2 ракатов. То-то надо читать, разговаривать в намазе нельзя и тому подобные вещи. Этот контекст или такие контексты не называются нас и не называются захир, но называются как? Называется муджмаль. Муджмаль – обобщенный контекст, требующий баян, требующий разъяснения. Так вот, такие контексты, так контексты муджмаль, тоже могут прийти в трех видах. Могут прийти в трех видах вообще в арабском языке. Первый вид – разъяснение которого приходит в самом контексте непосредственно. Как, например, если Всевышний Аллах Субхана Таля говорит, «Каллям Аллаху Муса», и Всевышний Аллах разговаривал с Мусой. Кто-то может сказать, под «каллама» может подразумеваться такой-то смысл, а может подразумеваться такой-то смысл. То есть, что такое «каллама» у нас муджмаль, не разъяснено, требует разъяснения. Мы говорим, разъяснение пришло в этом же контексте. «Каллям Аллаху Муса таклиман» – разговором. Отсюда становится понятно, что, знаешь, разговаривал Всевышний Аллах разговором, то есть посредством голоса и букв. Значит, здесь разъяснение баян этого иджмаля, то есть этой обобщенности, приходит где? Непосредственно в самом контексте. Второй вид, когда разъяснение приходит посторонних, в отдельных, то, что называется мунфасль, в отдельных контекстах. Первый мутасль, второй мунфасль. Что такое мунфасль и какой на него можно привести пример? Когда Всевышний Аллах Субхана Тааля, например, говорит, «Инна анзальнау фи лейлатин мубаракат». Мы ниспослали этот Коран в ночь благословенную. Что это за ночь? Муджмаль, не разъяснено. То есть, на чей в году много. Какую конкретно ночь был ниспослан Коран? Это разъясняется другими аятами. «Инна анзальнау фи лейлатил кадр, ва ма адрака ма лейлатил кадр, лейлатил кадри хайру мин альфи шахр». Этот аят разъясняет нам, как называется эта ночь. Эта ночь называется ночь предопределения. И каков уровень этой ночи? Говорит, лучше, чем 1000 месяцев. В других контекстах приходит «Шахру Рамадан, аллази унзиля фи аль-Коран». Месяц Рамадан, в который был ниспослан Коран. Отсюда что ты понимаешь? Что «Лейлятун Кадр» или «Лейлятун Мубарака» – это ночь благословенная, является одной из ночей, из ночей Рамадана. Приходят другие хадисы, которые разъясняют, какая конкретно ночь является ночью Кадр, во что в течение месяца Рамадан. Ясно? Значит, смотри, у нас контекст какой? Муджмаль. Мы не спаслали его в ночь благословенную. Что это за ночь? Когда это ночь? Каков уровень этой ночи? Все это в этом аяте не разъяснено. Разъяснение приходит в этом же аяте или в других контекстах? Приходит в других контекстах. Это называется как? Это называется баян мунфасль. Разъяснение отдельное, которое пришло раздельно. И третий вид предложений, который может встречаться в арабском языке, это такие предложения, которые требуют разъяснения, но их разъяснения не имеется. Так вот, обладатели знаний говорят, что такого в контексте Корана и Сунны не имеется. То есть нет такого, что пришел контекст, который требовал разъяснения, и он нигде не разъяснен. Такого нет. Его в любом случае где-то разъяснение приходит. Либо в этом же контексте, либо в других контекстах Корана или Сунны, или в асарах от сподвижников. Значит, это то, что касается первого условия правильности тауиля, истолкования. Истолкование может применяться только относительно определенных видов контекстов. Вот это понятно или нет? Смотришь, если кто-то делает истолкование этого контекста и приводит его не в прямом смысле, а в каком-то другом смысле, смотришь, этот контекст вообще чем является? Нассом, захиром или муджмалем? И потом уже определяешь, этот тауиль является правильным относительно этого контекста или нет. Вообще он позволительно относительно этого контекста или нет. Это первое условие. Это, иншаллах, запомнили. Теперь второе условие правильности истолкования тауиля, это чтобы тот смысл, на который переводится контекст при тауиле, то есть вот этот второстепенный смысл, вообще был возможен относительно этого слова, которое пришло в определенном словосочетании. То есть, допустим, если мы говорим аят Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, «Маманака антазджуда лима халакту биядайя», «Что тебе запретило поклониться тому, которого я создал своими двумя руками?» Мы говорим и признаем, что слово «аль-яд» – «рука» может в арабском языке приходить в смысле «ан-ни'ма» или в смысле «аль-кудра», в смысле «милость» или в смысле «мощь». Представим, что действительно здесь это слово использовано в смысле «кудра», в смысле «мощь», а не в смысле «рука», как это известно каждому человеку. Делаем истолкование этого аята и переводим его вместо «что тебе запретило поклоняться тому, кого я создал двумя руками», мы переводим на второстепенный смысл и говорим, что тебе запретило поклониться тому, кого я создал своей мощью. Говорим, данное слово «аль-яд» – «рука», одно из его значений – «мощь». Но может ли это значение подразумеваться в данном словосочетании, в данной фразе или нет? Мы говорим одним из условий правильности истолкования, чтобы слово, даже если несет определенный смысл в арабском языке, но чтобы этот смысл был возможен в конкретном словосочетании, которое подлежит рассмотрению. Говорим, если мы скажем, что тебе помешало поклониться тому, кого я создал своей мощью, может ли слово «рука» в данном словосочетании или в данном аяте нести смысл «мощь»? Кто скажет? Говорим, не может. Почему? Потому что если бы здесь слово «аль-яд» или «ядайяд» несло смысл «мощь», то Иблис сказал бы, и меня также ты создал своей мощью. То есть довод Всевышнего Аллаха, который он обратил против Иблиса, был бы несостоятельным и был бы слабым. А это является неправильным. То есть указание на то, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля указывает Иблису и приводит ему на его указание определенные доводы, то эти доводы являются несостоятельными и являются слабыми. Относительно Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля такого сказать невозможно. Почему? Потому что если бы Всевышний Аллах сказал ему: «О, Иблис, что тебе помешало поклониться тому, кого я создал своей мощью?» Иблис сказал бы: «Мне помешало поклониться тому, кого ты создал своей мощью, то, что ты меня создал тоже своей мощью. Почему я должен поклоняться тому, который равен мне?» Исходя из этого, этот довод был бы несостоятельным. Поэтому мы говорим, истолковывать слово «аль-яда» или «ядайя» моими двумя руками как мощь в данном аяте является чем? Является неправильным и несостоятельным данным словосочетанием. Это как пример. Вот это ясно? Значит, второе условие правильности истолкования какое? Чтобы слово, даже если оно несет в себе в арабском языке, то есть в состоянии отдельном, несет определенные значения, но чтобы это значение, на которое переводится данный аят, второстепенное значение, чтобы оно было возможно в данном словосочетании, и в данной конкретной фразе, и в данном конкретном предложении. Это второе условие действительности и правильности истолкования. Теперь третье условие правильности истолкования, чтобы у того, кто истолковывает, был довод, что говорящий имел в виду именно этот второстепенный довод. Почему? Потому что основа, что смысл, который имеется в виду под этим словом, что этот смысл прямой, тот, который в первую очередь возникает в голове человека. Это основа, что те слова, которые приводятся в контекстах, необходимо воспринимать их в каком смысле? В прямом смысле, в основном смысле. Поэтому, если приходит истолковывающий и говорит, что здесь имеется в виду второстепенный смысл, то он должен привести довод на то, что говорящий хотел этим словом именно второстепенный смысл, а не его основной смысл. А иначе его заявление не принимается. То есть он должен привести тебе довод на то, то есть когда говорит под руками, здесь имеется в виду мощь. Мы говорим, почему мы вообще должны переводить прямой смысл рук на мощь? То есть какой у тебя довод на это? Они начинают приводить довод какой? Говорят, потому что если мы скажем, что у Аллаха есть две руки, то он будет подобен творениям, а это является неверием. Мы говорим, все это является чем? Это является твоим умозаключением, к которому пришел твой разум. Твой разум является здоровым или больным, известно одному Аллаху. То есть мы не можем переводить контекст из прямых смыслов на второстепенные, просто потому что это подсказывает тебе твой разум, который был воспитан на различных философских платформах и идеях. Теперь придет второй человек и скажет, под этим словом имеется в виду не мощь, а имеется в виду милость. Придет четвертый, еще принесет какой-нибудь смысл. С каким мы должны соглашаться? Если ты хочешь сказать, что этот именно смысл имеется в виду, ты должен привести на него довод. Что шариат и законодатель вообще хотели своим этим предложением второстепенный смысл, а не его основной. Если на этот довод привести не можешь, кроме твоих умозаключений, тогда мы не можем переходить с прямого смысла на смысл второстепенный. Теперь четвертое условие правильности истолкования, то чтобы данное истолкование не возвращалось к контексту его аннулирования. Как понять? То есть, если Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Ваджа ар-Роббука», и придет твой Господь. То есть, придет твой Господь в судный день для того, чтобы рассудить между рабами. Так, они говорят «Джа ар-Роббука», придет твой Господь, имеется в виду «Джа амру Роббик», придет приказ твоего Господа. Или «Джа маляку Роббик», придет ангел твоего Господа, который рассудит между рабами, или который начнет суд и тому подобное. Это их истолкование. Мы говорим, почему вы под словом «придет твой Господь» говорите, что имеется в виду «придет его приказ» или «придет ангел». Они говорят, потому что если мы скажем «придет твой Господь», то прихождение несет за собой движение, передвижение с одного пункта на второй пункт. Этим описываются только тела, а Всевышний Аллах не является телом, потому что если он не будет телом, значит, что он сотворен. То есть он не является творцом и тому подобное, какие умозаключения. Мы говорим, ты, во-первых, не можешь даже привести довод, что под этим словом имеется в виду тот смысл, который ты имеешь в виду. И к тому же не выполняется следующее условие правильности истолкования, а это то, чтобы твое истолкование не возвращалось аннулированием на контекст. Потому что когда ты говоришь, придет твой Господь, имеется в виду, придет приказ твоего Господа, это можно выразить следующей фразой. Какой фразой? Твой Господь не придет, но придет его приказ. То есть, что получилось из твоего истолкования? Получилось, что твое истолкование возвратилось на контекст его аннулирования. То есть, Всевышний Аллах говорит, придет твой Господь, а ты говоришь, нет, твой Господь никуда не придет, но придет его приказ. То есть, видишь, Всевышний говорит, твой Господь придет, а ты аннулируешь этот контекст посредством истолкования и говоришь, нет, Господь не придет. Так вот, если истолкование возвращается к контексту его аннулированием, то это означает, что данное истолкование является неверным и неправильным. И чтобы оно было правильным, нужно, чтобы истолкование не возвращалось аннулированием на что? На сам контекст. Это четвертое условие правильности истолкования. Ясно или нет? Если оно имеет место быть, тогда истолкование правильное. Если нет, тогда это истолкование является неверным. Теперь пятое условие чтобы тот смысл, на который ты переводишь этот контекст всего прямого смысла на второстепенный, чтобы этот смысл был из тех смыслов, которые вообще возможно приписать шариату. То есть, чтобы он не противоречил сибаку, сияку или хаку. Так, чтобы он не противоречил тому контексту, который приходит перед этим словосочетанием или перед этой фразой. Чтобы он не противоречил тому контексту, который приходит после этой фразы. И чтобы его смысл было возможно представить в данном контексте. То есть, чтобы твое понимание этого аята или этого слова в этом контексте не противоречило сибаку, то есть тому, что опережает этот контекст, лихаку, то есть тому, что приходит после этого контекста, и самому сияку, то есть самому контексту этого аята или этого хадиса. То есть если речь в какой-то группе аятов идет о чем-либо одном, то есть постоянно речь идет о чем-либо одном, и приходит человек и говорит, в этом аяте имеется в виду то, так что этот его смысл, это его понимание меняет полностью эту группу аятов. То есть везде речь идет, в первом аяте, во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, речь идет о чем-то одном. Он приходит и говорит, в третьем аяте, третий аят необходимо понимать так. То есть и получается, что этот аят вообще выходит из этой группы, вся группа аятов разговаривает об одном, говорит об одном, а этот аят начинает вести речь вообще о чем-то постороннем. Тогда мы говорим, данное истолкование является неправильным. Почему? Потому что такое понимание неправильно приписать кому? Шариату. Неправильно приписать кому? Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И сюда же входит то, чтобы этот аят не противоречил основам шариата. То есть, если твое понимание во второстепенном смысле противоречит основам шариата, которые установлены в Коране и в Сунне, тогда данное истолкование является неправильным и не является верным. Это пятое условие. И последнее, шестое условие. Это то, что человек, который истолковывает какой-то аят во второстепенном смысле, должен уметь ответить тому, кто истолковывает его в прямом смысле. Почему? Потому что тот, который истолковывает аят в прямом смысле, он приводит тебе довод как из разума, так и из контекстов на то, что под этим словом имеется в виду именно его прямой смысл. Допустим, смотри, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, «Ма манаака ан тасджуда лима халакту биядайя», «Что запретило тебе поклониться тому, кого я создал двумя руками?» Приходит человек и говорит, этот аят необходимо понимать в прямом смысле, что здесь имеется в виду две руки Всевышнего Аллаха, как его атрибут. Такие две руки, которые надлежат величию Аллаха Субхану ва Тааля, неподобно рукам творений. Говорит, какой у тебя довод на это? Первый довод, то, что это является основным смыслом этих слов, то есть в арабском языке. Второй довод, довод чего? Разума. То, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, который ниспослал этот аят, является тем, который обладает ильмом, знанием в его совершенном виде, обладает красноречием в его совершенном виде и обладает желанием добра и желанием прямого пути своим творением в совершенном виде. Что это говорит? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обладает знанием в совершенном виде, то есть никто не знает о нем лучше, чем он сам. И он знает о себе таким знанием, которое совершенно. И он говорит двумя руками, приписывает себе этот атрибут две руки, обладая о себе совершенным знанием, в отличие от кого? От тебя. То есть ты не знаешь об атрибутах Всевышнего Аллаха, пока он не поведает тебе о них. И ты не можешь спорить со Всевышним Аллахом и говорить, нету Аллаха. Ты сказал две руки, но имеется в виду не две руки, имеется в виду мощь. Мы говорим, нет, такое не пойдет, потому что Всевышний Аллах лучше знает о себе, чем ты. Также Всевышний Аллах обладает лучшим красноречием и красноречием, дошедшим до совершенства. И Всевышний Аллах выражается фразой «две руки». Хотя может сказать мощь и может сказать милость. Что мешает Всевышнему Аллаху сказать мощь? Что мешало Всевышнему Аллаху сказать милость, если он действительно имел в виду милость? Но Всевышний, обладая совершенством красноречия, сказал именно две руки. И третье, он желает добра и прямого пути своим рабам больше, чем кто-либо иной. И при этом говорит две руки. Вы заявляете, что две руки, если мы поймем в прямом смысле, это является неверием и глубоким заблуждением. Мы говорим, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля желает своим рабам добра и желает им прямого пути. Как же он после этого может высказываться такими фразами и такими словами, прямой смысл и внешний смысл которых является глубоким заблуждением, явным неверием. Но такое возможно только относительно того, кто либо обладает недостаточным знанием, либо обладает недостаточным красноречием, либо обладает недостаточным желанием добра людям. Но Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обладает всеми этими тремя вещами на уровне совершенства, на уровне абсолютности. Поэтому такое сказать невозможно. Значит, тот, который понимает этот контекст в прямом смысле, приводит на такое понимание оба довода, как из контекстов, так и из разума. Разум говорит, подсказывает мне, что здесь имеется в виду прямой смысл. И контекст тоже подсказывает, что имеется в виду прямой смысл. И если ты, истолковывающий этот аят во второстепенном смысле, хочешь доказать правильность твоего понимания, то ты должен привести довод против меня, что прямое понимание мое в данном случае является неправильным и неподходящим. И этот довод должен быть где? Должен содержаться в контекстах Корана и Сунны, а не просто в твоих умозаключениях и в твоих догадках, которые ты взял с различных философских учений, течений и платформ. Вот это понятно или нет? Знаешь, вот эти вот шесть условий, если они соблюдаются, тогда истолкование, которым занимается человек, является правильным. Если хотя бы одно из этих шести условий не соблюдается, тогда данное истолкование является неправильным.